С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слушайте заключительную часть цикла художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья».
С отъездом миссис Париш дом номер 11 потерял половину своего голоса. Он затих. Бабушка поспешно занялась давно замышляемой работой. Как-то раз миссис Париш отдала ей несколько мотков страшно спутанной шерсти для вязания. С неиссякаемым терпением бабушка аккуратно размотала всю шерсть в клубочки. Получился фунт с четвертью, а может быть и полтора фунта, прекрасной английской шерсти для вязания. Не какой-нибудь японской, которая садится и теряет цвет после первой же стирки. Не китайской, колючей и грубой, нет. Это был лучший сорт чистой английской шерсти, благородного темно-синего цвета. Какое богатство! Бабушка предвкушала долгие спокойные часы вязания. Монотонное движение рук и сидение на месте всегда как-то успокаивали ее, помогали продумать все, что ее тревожило в то время. Сейчас бабушка нуждалась в этом. Ее душа была полна смущения. Как все неудачно сложилось в день отъезда миссис Париш. Какое зрелище представилось мистеру Стоуну, когда в сопровождении Кана он вошел в комнату. Миссис Париш, растрепанная, красным лицом, была сильно навеселе. На столе в беспорядке валялись карты и стояла бутылка виски. За выигрыш бабушка наливала ей стаканчик. Она — старая женщина в такой обстановке. Что подумал и имел право подумать мистер Стоун о ней, о семье и вообще о пансионе номер 11? И не было возможности все это объяснить. И почему играли в карты, и почему именно она наливала виски. Но мистер Стоун ничего и не спрашивал. Он ни разу не обратился ни одним словом к бабушке. После первого взгляда, по хорошей английской манере, он уже не замечал безобразия. Оно перестало существовать для мистера Стоуна, не допускалось в поле его зрения. Для бабушки, любившей во всем благообразие, происшедшее в тот день было тяжким унижением. Она хотела продумать все снова за вязанием, смириться и успокоиться, надеясь, что когда-то и где-то миссис Париш сама объяснит брату истинное положение вещей, если, конечно, он станет слушать. Вид клубков шерсти успокаивал ее. Темно-синяя. Почти полтора фунта. Но что начать? Как использовать это неожиданное богатство? Если связать кофточку для Лиды, останется на безрукавку для Димы. Она уже видела Лиду в белых туфлях, в новом платье и сверху благородная синяя кофточка, а рядом шел Дима в безрукавке. Какой хороший тон! Двое детей семьи одеты одинаково.
А вот и я. Вы меня не ждали? Отъезд в Англию откладывается. И вообще, что это за отель, в который меня поселили? Кошмар. Все. все пьют. Шум, крик, не хочу. Я хочу жить с вами. У вас хорошо. Светло, спокойно, чисто. А в отеле все пьют, а я больше не пью. И потом, бабушка, я не могу не играть с вами в карты. Только в этот раз я не буду за выигрыш просить у вас рюмочку. Бабушка, я больше не пью.
Я вас очень рада видеть, миссис Парриш. Идемте пить чай. Пока молодое поколение дома номер 11 проходило через новые фазы жизни, старое менялось так же, но в другом направлении. Глубокая, хотя вначале и малозаметная перемена происходила в бабушке. Возможно, она началась, когда бабушка стала рассказывать миссис Парриш историю своей жизни. Воспоминания, как громадные волны, смыли ее с твердой почвы настоящего и унесли в море прошлого. Она уже больше не могла вернуться к настоящему со всем своим полным вниманием. Прошлое не отпускало ее. На нее стали находить моменты забывчивости, когда она вдруг, как бы очнувшись, растерянно смотрела вокруг. «Где я? Что это? Что со мной?» Или, внезапно проснувшись среди ночи, она испытывала ощущение необычайной радости. Ее сердце трепетно билось. Ей казалось, что она в родительском доме. Только там она просыпалась такую счастливую когда-то. «Расцвела ли сирень?» — думала она. «Но почему не поет соловей? Почему закрыто окно в сад?» Но это не то окно. Там нет сада. Где я?
Это дверь.
Куда она?
Там детская?
Дети.
Какие дети?
Сколько их там?
Кто?
И как бы по ступенькам она спускалась вниз от света и счастья, от цветущей сирени в отцовском саду, во тьму и в могилу, к своей настоящей жизни.
Дети.
Но Павел убит.
Я видела тело, и кость, и Лена.
Боже мой. Но Таня!
Таню я не видела мертвой.
Таня жива.
Я живу с Таней.
Сколько мне лет?
50?
60?
70?
70? Ее сердце глухо стучало, она пугалась его ударов. Наконец она приходила в себя. 70! И покорно никла головой. Она чувствовала себя такой утомленной, такой усталой, такой уже невещественной, нереальной. Пора, Господи. И она начинала молиться. как-то, сидя с миссис Парриш в саду, она случайно взглянула на дерево. Оно ей показалось странным.
Бабушка, что с вами?
Здесь был куст сирени. Где он?
Какой куст?
Я же хорошо помню, что здесь было дерево. Куда оно девалось?
Нет-нет, здесь никогда не было дерева.
Но я же это помню.
Бабушка, это дерево было у вас там. Там, в России, большой куст сирени. А здесь его нет.
Там, в России?
Да.
Зачем я сюда пришла? Что мне надо на кухне? Что я ищу?
Не знаю, может быть, стакан, ложку, что, вилку?
Да, я ищу вилку. Где она, вилка?
Какая вилка? А, так вот она, у вас в руках, вы ее держите. Бабушка, вы сядьте, успокойтесь. Давайте лучше споем. Бабушка умерла в конце ноября.
Строго говоря, для смерти бабушки не было непосредственной причины. Слепо действует закон. Кто рожден, тот должен умереть. И, возможно, этот ноябрь был самым подходящим временем для ее смерти. Осень была холодная. Городу угрожало наводнение. Те же мешки с песком, что служили летом для укрепления границ концессии, были перенесены на берег и употреблялись для поднятия берегов Хэйхо. Река же эта, как бы ужасно чем-то рассерженная, отрывала мешки по одному и злорадно выкидывала их в море. Зима не может быть любимым временем года для бедняка. Тяньцзин встречал ее хмурым взглядом. Настроение у всех было тревожное. Нищие ходили толпами. Ревело радио, поставленное на перекрестках японской резиденции. Оно сообщало о каких-то баснословных успехах японской армии. Началось систематическое преследование неугодных новой власти и затем их исчезновение. Цены росли, а пищевые продукты были такого низкого качества, что казалось, их можно было есть лишь с опасностью для жизни. Все это понижало жизнеспособность людей, а у бабушки ее и так оставалось немного. С нее было достаточно жизни. Почувствовав это, она стала готовиться к смерти. Как и все для себя, она сделала и это спокойно и незаметно. Она постилась и причастилась заранее обедней. Придя из церкви, она медленно обошла весь дом и двор, посидела, согнувшись одна в саду на скамейке, рукой погладила каждое дерево. Она подолгу и как-то особенно нежно глядела на каждого члена семьи и нашла время с каждым поговорить наедине и подолгу. И все-таки семья не догадывалась. Бабушка казалась им вечной, неразрушимой, как жизнь. Никто из них еще не жил в мире, где не было бабушки. Она сплеталась с жизнью, как свет, как воздух. Бабушка закончила рассказывать историю своей жизни и попросила у миссис Париш недельный отпуск. «А то и на дольше, дорогая моя. 100 рублей жалования она положила в конверт, подписав «на мои похороны». Еще оставались кое-какие деньги. Она положила их в сумочку и спрятала у себя под подушкой. Когда Таня ушла на базар, она достала заветный узелок, где были рубашка, платье, чулки и плоские черные туфли для гроба. Она все пересмотрела. Все было чистое, в порядке, правда, смято. И все же дочь жила и двигалась, приготовляя бабушку к таинству миропомазания. Она одела ее в белое и накрыла белым. Бабушке уже было ни тепло и ни холодно. Она уже не знала, удобно ли ей лежать или неудобно. Она не была голодна и не хотела пить. Пришел священник. Зажгли восковые свечи, кадили ладаном. Сняли икону и поставили на стол, покрытый белой скатертью. Там же батюшка положил Евангелие и крест. Вся семья, кроме Димы, собралась у постели. Анна Петровна и миссис Париш тоже присутствовали. Было тихо-тихо. Только где-то далеко вверху жужжали японские аэропланы. Священник, старый, бедный и жалкий, покашлив немного, начал молитвы. Тихим, проникновенным голосом он благословлял бабушку умереть, отпускал ее из этой жизни. Он обещал ей другой и лучший мир и прекрасную жизнь без печали. Обряд миропомазания начался. Мира благоухала розами, и казалось, что где-то близко расцвел розовый сад. Священник коснулся глаз бабушки, глаз, созданных для света, но уходящих во тьму, ее ушей, что слышали и не услышат больше, ее рук, которые много работали и отныне не будут трудиться, подошв ее ног, которые прошли по всем тропинкам людской печали и больше уже никуда не пойдут. Мира очистила ее от житейской пыли, что покрыла ее на пути. Теперь она была от всего очищена, освобождена от всех земных уз. Она переплыла свое житейское море. Бабушка со святой покорностью на лице внимательно следила за обрядом, слушала и все понимала. Это была ее смерть. Это она умирала. И это были ее последние часы на земле. Священник начал читать последние молитвы, в которых еще нуждалась бабушка, канон на исход души. «Каплям подобно дождевым прошли и ее дни». Это ее родных от ее имени призывали. «Плачете, воздохните, сетуйте, себо от вас ныне разлучаюся». Мать, Лида и Анна Петровна тихо плакали. Миссис Париш не понимала читаемого, но она была глубоко тронута. душе моя, восстань, что спиши. Конец приближается. Всем стало тяжело и страшно, всем, кроме бабушки. Ее лицо оставалось ясным и спокойным, и только глаза выражали смущение от того, что она является причиной таких переживаний. Когда обряд был закончен, священник поздравил бабушку. Она умирает как христианка, благочестива и с полной покорностью Божьей воли. Подняв высоко крест, он благословил ее торжественным и величественным жестом и именем Христа, пострадавшего за нее, отпустил ей все грехи. Теперь все было кончено.
Когда мистер Стоун, возвратясь из Мугдена, подъехал к дому номер 11, ему навстречу выходила похоронная процессия. Мать в трауре шла за гробом. Лида и Петя шли за нею, чуть позади. Петя вел за руку Дину, небольшая группа друзей шествовала за ним. Его сестры в похоронной процессии не было. Профессор оживленно поглядывал по сторонам, предвкушая аудиторию. Анна Петровна в новом синем свитере, бабушка все-таки успела его довязать, несла венок из хризантем. И возглавляя все, впереди всех перед гробом бабушки, шел священнослужитель. Нес большой крест, символ того, что жизнь христианина есть крестная ноша. Мистер Стоун посторонился, отошел подальше, уступая дорогу процессии. Он снял свою шляпу, но он не спросил, кого это хоронят. Пропустив процессию, он вошел в дом. Дом казался пустым. Кан совершенно бесшумно прибирал столовую. Мистер Сун жег ароматные похоронные свечи в своей комнате. По его религиозной традиции, это ароматное облако дыма поможет бабушкиному восхождению ввысь. Мистер Стоун нашел сестру в кухне. Чистая, опрятная, в фартуке, она готовила семье обед. Увидев брата, она вдруг улыбнулась ему той прежней, давно забытой, юной улыбкой, которую он уже не надеялся больше увидеть, и поцеловала его. На мгновение они вернулись в прошлое, в Англию, в сад, полный роз. И она сказала ему тогда: «Дэви, как я счастлива! Я обручилась сегодня». Но сейчас она сказала только: «Дэви, пойди наверх, я принесу тебе чаю».
Вы слушали заключительную шестую часть цикла художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья» в исполнении актеров Евгении Боярских и Татьяны Савенковой из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам доброго, помогай всем Господь!